Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете Радио «Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Проект «Важно знать» фонда «Мои друзья». Образовательные программы для молодых людей из детских домов как помощь, чтобы найти себя и выстроить свою жизнь. Данте Алигьери – человек, умевший, несмотря на все сложности, видеть в мире божественную красоту. Подкаст «Райсовет тет-а-тет» на канале журнала «Фома» о том, зачем христианину утреннее и вечернее правило в молитве и как быть, если читаешь эти тексты уже на автомате. И мы продолжаем наш журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто их поддерживает. Благотворительный фонд «Мои друзья» готовит сейчас проект «Важно знать». Он адресован выпускникам детских домов, которые выходят в большой мир и при этом зачастую не готовы к этому. Как организовать быт, устроиться на работу, рассчитать бюджет, избежать ловушек от людей, которые захотят завладеть их квартирой или оставить без зарплаты – все это ключевые вопросы безопасности и база для становления в жизни. И, как правило, ребенок усваивает эти знания в семье через опыт родителей. Но когда родителей нет, когда растет он в детском доме, получается то, что естественно для ребенка из семьи, для выпускника детского дома становится зачастую непреодолимым вызовом. И как следствие – беззащитность, ошибки и, к сожалению, нередко сломанные судьбы. Проект «Важно знать» – это онлайн-курсы для молодых людей, которые помогут им получить важнейшие знания и защитить себя. Создаются эти курсы на средства, собранные через пожертвования. Подробности узнаем прямо сейчас. На связи с нами Анастасия Балмина, руководитель благотворительного фонда «Мои друзья». Анастасия, здравствуйте.
Здравствуйте, Алла. Спасибо большое, что так подробно рассказали. Да, действительно, мы в этом году запустили проект «Важно знать», и мы расширили аудиторию. Теперь у нас не только выпускники детских домов, а также сюда будут относиться дети, подростки, которые оказались в сложной жизненной ситуации. И также мы решили взять еще часть воспитанников детских домов, которые сейчас находятся в учреждениях, чтобы помочь им выбрать направление жизненное, помочь им с профориентацией, помочь выбрать учебное заведение, куда они хотели бы поступить. И некоторые блоки будут направлены именно на них. И когда они уже выйдут из детского дома, они смогут участвовать в программе «Важно знать» и набираться новых знаний. И дети, которые оказались в сложной жизненной ситуации, это могут быть малообеспеченные семьи, это могут быть ребята, подростки, которых воспитывал один родитель или воспитывала бабушка. Некоторые знания родители не могли, допустим, им дать, да, поэтому вот, чтобы восстановить эти пробелы и помочь ребятам освоиться, адаптироваться в жизни и получить такие важные навыки, мы решили расширить нашу аудиторию. На сегодняшний день мы уже подготовили два полных модуля из семи, которые у нас будут, и готовимся к съемкам, а также продолжаем разрабатывать саму онлайн-платформу, на которую ребята будут заходить, и стараемся сделать все, чтобы им было интересно, сделать интерактивные обучающие всякие квесты, задания, видео, чтобы это видео были интересные, чтобы они были структурированы, и очень надеемся еще сделать в самой программе чат для ребят, чтобы они, когда заходили, они могли знакомиться между собой, находить друзей, чтобы они могли общаться со своими наставниками, со своими кураторами, которые у них будут в этой программе. В общем, хотим создать такую дружественную, крутую платформу, которая будет помогать найти ребятам ответы на жизненно важные вопросы, которые, к сожалению, нигде на других площадках они найти не смогут.
А на какой период вы планируете запуск образовательных курсов?
Мы планируем, что к апрелю 2023 года уже запустится платформа. Сейчас вот ищем потихонечку финансирование. Мы сначала попробуем с нашими выпускниками, с которыми мы уже работаем. Это Архангель, Архангельская, Ростовская и Московская области, 3. И при успешном запуске мы будем расширять географию нашего проекта, будем делиться с другими областями и надеемся, что проект приживется по всей России и надеемся, что у него будет полезное будущее.
Да, очень было бы здорово, конечно, чтобы такая платформа заработала, и о ней максимально широко узнали дети по всей России, потому что, не секрет, сложностей у них очень много, очень часто они сталкиваются с мошенниками, которые, ну, буквально мониторят выпускников и наблюдают. Многим из них ведь положено, например, жилье от государства и какой-то стартовый капитал. И эти мошенники нажимают на все возможные клавиши и раскручивают этих неопытных молодых людей таким образом, что те в итоге теряют и свои какие-то минимальные сбережения, и квартиры, и дальше совершенно непонятно, куда им идти, как им жить, и вообще за что держаться, а поддержки никакой вокруг у них нет, потому что если бы были близкие, то они бы, наверное, в детском доме не оказались. Но то же самое касается в меньшей степени, может быть, тем не менее, детей, которые столкнулись с трудными жизненными ситуациями внутри своей семьи. Поэтому важность колоссальная и не только для этих молодых людей, но и для всех нас, потому что, конечно, мы все заинтересованы, как в нормальном здоровом обществе, да, чтобы молодые люди были максимально адаптированы, наверное.
Да, спасибо. Можно еще добавлю по поводу мошенников? Вы совершенно правы, и курс и был задуман как раз-таки, основание его было на финансовой грамотности, на юридической грамотности, чтобы ребятам объяснить, что делать с жильем, как правильно его получить, потому что даже некоторые его не получают, потому что не знают, как правильно это сделать. Они не знают некоторые, что у них есть такое право его получить. И в дальнейшем действительно есть разные всякие организации, которые мы уже знаем, тут обычных людей по телефону дурят, а сирот, которые достаточно доверчивые, выходя из детского дома, тоже попадают в такие сложные ситуации, когда остаются без крова. Поэтому курс предусматривает обучение человека тому, как избежать таких ситуаций. Также очень много ситуаций, когда ребята устраиваются на работу, не подписывают никаких договоров, даже не знают, что такое трудовой договор. Им обещают на словах, что мы там вам очень много выплатим. Работают люди, а потом уходят, а им ничего не платят. И многие даже не знают, что с этим делать. В общем, мы стараемся как можно больше знаний дать, обучить человека, чтобы он понимал, что такое резюме, чтобы он понимал, что такое трудовой договор. Потому что, как ни странно, вот мы сейчас пытались устроить на работу нескольких наших выпускников, оказалось, что они даже не знают, что такое резюме. И вот мы им помогали. В общем, мы отдельно сейчас пытаемся помочь в решении некоторых вопросов. И уже как раз набрали опыт и набрали те пробелы, которые есть у ребят. То есть это жизненные кейсы, которые нужно разрешить. И поэтому мы решили создать структурированную программу, которая изначально будет обучать всех, кто будет приходить, чтобы в дальнейшем они могли правильно устроиться и не попадали вот в такие ситуации, которые возникают у них сейчас.
Анастасия, а кто ваши педагоги? Кто эксперты, кураторы, которые помогают выпускникам детских домов вот в этой самой адаптации, в получении новых знаний?
Смотрите, у нас будут отдельно кураторы. Это будут люди, которые будут проводить собеседования, которые будут сопровождать ребят. Это обычные сотрудники из разных компаний, которые хотят быть волонтерами. То есть в дальнейшем они станут наставниками и друзьями для наших обучающихся. А также отдельно у нас будут эксперты, которые будут как раз-таки участвовать в самих видеороликах на платформе. То есть по каждому отдельному блоку будут разные специалисты. Модуль про здоровье, про питание – это будет, конечно же, медицинский работник, специалист в этой сфере. Поэтому мы стараемся подобрать наших педагогов так, чтобы каждый из них мог в полной мере ответить ребятам на все вопросы, которые им сейчас необходимы.
Этот проект финансируется из пожертвований, которые поступают в ваш фонд. Как можно было бы поддержать это замечательное начинание, поучаствовать в судьбе этих молодых людей и, ну, наверное, и самим себе таким образом тоже косвенно помочь?
Смотрите, поучаствовать в проекте, поддержать его можно на сайте фонда «Мои друзья» непосредственно. Также можно отправить смс на номер 7715 со словом «друзья» и любой суммой, например, «друзья пробел 500». Также есть люди, которые, допустим, пока не имеют финансовой возможности, но очень хотели бы, и, допустим, им понравился этот проект, они хотели бы в нем принять участие. Можно нам написать заявку. Мы сейчас будем формировать пул кураторов, которые будут участвовать в этом проекте. И поэтому, если у вас есть такое желание стать волонтером, стать наставником для этих ребят, можно нам написать. Мы будем очень рады приветствовать вас в нашей команде.
Спасибо вам огромное за то, что взяли на себя такую важную задачу. И успеха, конечно же, вашему проекту. Очень надеюсь, что удастся собрать все необходимые средства для его запуска, там порядка миллиона, по-моему, и чтобы этот проект действительно стал федеральным.
Алла, спасибо вам огромное, что вы пригласили. Искренне благодарна слушателям Радио Вера, потому что благодаря им мы уже собрали 300 тысяч рублей, которые идут на основу создания этого проекта. Большое вам спасибо. Если вы хотите получить отчет, хотите больше узнать о проекте, хотите прийти к нам в гости, пожалуйста, заходите на сайт фонда «Мои друзья». Мы вам всем рады и по возможности ответим на все ваши вопросы. И будем рады вас видеть.
Анастасия Балмина, руководитель благотворительного фонда «Мои друзья», была с нами на связи. Напомню, сайт фонда «Мои друзья» my-friends.ru. Пишется по-английски my-friends.ru. Или в любом поисковике можно ввести название фонда «Мои друзья» и перейти на его страницу. Там есть закладка «Важно знать» с описанием этого проекта. И там же в закладке «Важно знать» можно пожертвовать средства в поддержку выпускников детских домов. Ну а прямо сейчас можно отправить смс на короткий номер 7715 и в содержании сообщения написать слово «друзья» и через пробел ввести любую сумму пожертвования. 7715 – это короткий номер для смс, и в содержании сообщения нужно написать слово «друзья» и через пробел ввести любую сумму пожертвования. Огромное спасибо всем, кто включится и захочет стать частью этого проекта или поддержать его материально. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Живая история.
На этой неделе, 14 сентября, была еще одна значимая дата – день кончины Данте Алигьери. Умер он в 1321 году, казалось бы, очень давно, однако до сих пор его «Божественная комедия» – одно из ключевых произведений нашей культуры. Данте был не только поэтом, но и общественным деятелем, и политиком Флорентийской республики, и, как сейчас очевидно, одним из главных ее достояний. Однако при его жизни все выглядело иначе. Из Флоренции его изгнали, он вынужден был скитаться, и вообще у него было немало оппонентов и даже врагов. Словом, непростая жизнь, и это, наверное, неудивительно. Удивительно другое – то, как он при всей этой внешней несправедливости жизни умел видеть в мире божественный свет и красоту. Подробнее о Данте в комментарии архимандрита Симеона Томочинского, ректора Курской духовной семинарии, одного из специалистов по творчеству Данте Алигьери.
Ну, действительно, у него была очень бурная и насыщенная событиями жизнь, очень непростая. Вообще, надо сказать, что его родина Флоренция, это Флорентийская республика, в то время была одним из мировых центров по многим причинам, ну, там, как сейчас Лондон там, или Нью-Йорк, потому что это был и финансовый центр, где зарождалось банковское дело, и это был и центр торговли благодаря сукноделию и другим производствам. То есть это было такое сердце культурной жизни, финансовой, экономической, политической. И Данте, помимо того, что он был поэтом, он занимал самые высокие должности. То есть он был некоторое время был одним из семи правителей Флоренции. Это была республика, поэтому там не один человек управлял. Вот. Потом он был изгнан из родного города, и оставшуюся часть жизни, больше половины жизни, провел в изгнании и умер, собственно, на чужбине в Равенне. Поэтому это действительно был выдающийся человек, который оставил свой след в истории, но главным образом благодаря «Божественной комедии», где, собственно, вот все эти узлы, все бурные споры, все мировые проблемы, я без преувеличения скажу, отразились именно в «Божественной комедии».
Как вообще реагировали современники Данте на своего гениального, я не знаю, соседа по улице? Например, если речь идет о Флоренции, или когда он уже в Равенну переехал и там и умер, там как его встречали? Какие отношения у него выстраивались с окружающими людьми? Ведь гений, он не всегда бывает просто в бытовой жизни.
Ну, конечно, но, собственно, это был классический случай «Нет пророка в своем отечестве», потому что он был изгнан из Флоренции и не мог туда вернуться. Он был там приговорен к смерти, поэтому соседи по улице не могли его толком и видеть, только если они выезжали за пределы своей страны. А Данте действительно скитался, его принимали очень известные, образованные люди, могущественные того времени, как Кагранде там и другие покровители у него были. Но это все было за пределами Флоренции. Те люди, которые имели обостренное чувство прекрасного и великого, они, конечно, понимали, что из себя представляет Данте и его произведение. Интересно, кстати, что само его произведение очень судьбу имеет весьма необычно, ведь он же потерял из-за своих скитаний, он потерял первые 7 песен и бросил писать свою поэму, потому что, ну, собственно, что потерял уже... восстанавливать нет возможности, он оказался на чужбине, и ему их нашли, привезли чудесным образом эти 7 песен первых, и он продолжил свое произведение. А потом, он же закончил непосредственно перед смертью, буквально за какие-то считанные дни, свою божественную комедию, и тоже конец, последние целые там четверть, может быть, поэмы, непонятно где находилась, никто, даже родной его сын не знал, где-то, есть ли вообще оно, или просто это шли разговоры, а произведение осталось незаконченным. И об этом пишет Боккаччо. Приснился сон сыну Данте, где он увидел, где Данте ему показал тайник, в котором находятся последние песни рая. И он никогда не подозревал об этом тайнике. И он увидел вдруг действительно в стене вот такое углубление. Нашел и достал эти запылившиеся листы. То есть вот все, что связано с «Божественной комедией», удивительно и чудесно. И оказалось, что действительно поэма, она и начата, и закончена полностью. И представляет собой такое удивительное гармоническое произведение.
Ну, судя по тому, что вы говорите, она справедливо носит свое название «Божественное» не только потому, что она прекрасна по форме и содержанию, но и потому, что в ней, наверное, есть... То есть она должна была появиться на свет. Каким-то промыслом, я не знаю, почему о ней так заботились какие-то высшие силы.
Ну, кстати, вы правы, что сам эпитет «Божественное» придумал не Данте. Это дали, его дали современники. В первую очередь Боккаччо назвал впервые эту поэму «Божественной», поскольку именно по высоте предметов, о которых она говорит, и по качеству, собственно, этого произведения. А просто Данте назвал ее комедия, потому что это обозначение жанра, да? Поэтическое произведение с устрашающим началом и благополучным концом. Вот и все. То есть это обычно техническое название. А «Божественное» это назвали современники. Потому что в этом произведении, мне кажется, вообще это одно из произведений, которые можно попасть пальцем одной руки, пересчитать ключевых произведений всей человеческой истории, художественных произведений. Это можно сказать вот «Одиссея» Гомера, «Энеида» Вергилия, там, я не знаю, «Дон Кихот», и там, может быть, «Властелин колец» Толкина. То есть некие произведения, которые являются как бы некой вселенной такой, описывающей все бытие мира в некотором образе. Так и «Божественная комедия», она, конечно, представляет собой некую символическую вселенную, в которой мы можем видеть, с одной стороны, и политическую жизнь того времени, и главных ее героев, и, с другой стороны, и эсхатологическую историю человечества, и можем видеть и судьбу грешников и праведников. То есть там переплетено все, там обо всем говорится, обо всем, что мы видим в жизни, о любви, ненависти, о страданиях и страстях, о великих победах и страданиях, страшных поражениях, обо всем, о человеческом направлении к Богу и войне против Бога. Все есть в этом произведении, и, в общем-то, даже не обязательно его понимать, хотя это совершенно справедливо, когда мы говорим, что оно посвящено посмертной участи людей, но его ведь многие толкователи говорят, что и сам Данте хотел увидеть, показать в этом, скажем, жизнь грешников. Это ад тех, кто борется со своими грехами, со страстями. Это чистилище, и жизнь праведников – это рай. Да, то есть это аналогия земной жизни. Да, или другие комментаторы говорили о том, что это ад внешней жизни, чистилище внутренней борьбы и рай веры. Да, то есть есть и такие интерпретации. То есть тут с какой стороны не подойди, мы целые глубокие откровения находим в этом произведении.
Это был комментарий архимандрита Семёна Томочинского, ректора Курской духовной семинарии и одного из специалистов по творчеству Данте Алигьери. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты и видео. И сегодня у нас в эфире фрагмент подкаста «Райсовет тет-а-тет», где Александр Ананьев задает священникам вопросы из писем читателей журнала «Фома» и зрителей канала. Очень глубокий и важный разговор с протоиереем Федором Бородиным про то, зачем христианину утреннее и вечернее правило. Как быть, если молитвы уже не читаются и проживаются, а, ну, как это принято говорить, вычитываются? Стоит ли как-то регламентировать разговор с Богом, и можно ли в этом разговоре избежать формальности? Если молитва – это разговор с Богом, то как с ним говорить? Фрагмент беседы в нашем радиожурнале.
Давайте я сейчас прочитаю письмо, которое пришло к нам в журнал «Фома», а потом буду задавать неудобные даже самому мне вопросы. Андрей пишет. «У меня не получается читать утренние и вечерние правила. Честное признание, я не понимаю тексты молитв и вообще не вижу особо смысла вычитывать длинные молитвы, написанные от сердца, но другими людьми. Разве Богу нужно вот это, чтобы мы молились все одинаково? А вот от себя как-то нельзя?» Подпись Андрей.
Понимаете, молитва – это разговор с Богом, который должен стать диалогом, скажем так. Вот, а как это сделать? Вот заставить Бога выйти на диалог мы не можем. Да, где ты, Господи? Мы иногда человек это кричит, ну просто в отчаянии, в страхе, в ужасе. Так кричал Антоний Великий, так кричал Силуан Афонский, так кричал Сын Божий. Для чего ты меня оставил? Да, отцу он говорил, как человек. Но мы можем Бога пригласить. И вот это пригласить Бога на диалог, это есть то, что называется несколько по-другому. Это называется молитвенный труд. Вот это к вопросу о правилах, понимаете? А молитвенный труд – это когда я, может быть, даже не понимая, может быть, даже не вкладываясь пока еще сердцем и умом, произношу какие-то слова, которые церковь сказала, что вот этот человек молился хорошо и правильно. И я тружусь, я произношу. И этот труд дает надежду на то, что Бог эту молитву сделает диалогом. Я один раз был совершенно потрясен, вчитавшись в мысли о молитве преподобного Иоанна Лествичника.
Помню, читал.
Да, он в своей знаменитой книге «Лествица» в главе о молитве говорит о том, что причиной качества молитвы бывает ее количество.
Да, да, да. Да.
Понимаете? То есть я вот впустую молюсь, у меня ничего не получается, я ничего не слышу. Мне кажется, меня никто не слышит, да? А потом Господь, видя, что я хочу с ним встретиться и поговорить, он выходит и эту молитву творит в диалог. Вот молитвенный труд – это как раз путь туда. Правило утреннее, вечернее, хотя у этого вопроса еще много аспектов, которые надо обсудить, это отработанный и хороший инструмент. Вот возрастание от неумения разговаривать с Богом в умение разговаривать с Богом, скажем так. понимаете? То есть я к чему это говорю? Я хочу сказать, что правило должно быть у каждого свое, наверное, ну, по благословению, может быть, и по совету, скажем так, духовника, более опытного молитвенника, как мы надеемся. Но оно должно быть все-таки не два раза в день. Вот мы же можем, когда едем на работу, там не слушать музыку в плеере или там не смотреть YouTube, да? А можем почитать Иисусову молитву, акафист, псалтирь, Евангелие. Когда наши коллеги выходят покурить днем, мы вполне можем выйти и прочитать 10 раз Отче наш внимательно. Вот, вот и как, это значительно легче. Почему? Представьте себе, вот у вас есть загородный дом, на улице минус 40. Да, вам надо сделать, чтобы в нем было тепло. Вы все законопатили, закрыли окна, заклеили, утеплили дверь. Там все равно так же холодно. Вам надо развести огонь в печи. Да? Вы все закрыли, это вы удалили прихождение внешних помыслов. Вы меньше смотрите телевизор, вы не смотрите сериалы. Вам от этого легче молиться, потому что всех этих образов, вот этого урагана в вашей душе нету. Но еще должен быть источник тепла. Источник тепла, присутствие Божие – это таинство, в которых мы участвуем, и молитвенное делание. Что легче? Два раза в день разжечь печь или постоянно подкидывать? Постоянно подкидывать, у вас постоянно тепло. Это практика всех христианских общин, собираться много раз за сутки на молитву. Понимаете, вы все время подкидываете дрова, и у вас вот это молитвенное устроение, молитвенный дух, он все время с вами. И вы знаете, это поразительно, но это помогает даже на богослужении. Если вы дома останавливаетесь, или на работе, или пока вы идете, или едете, вы возвращаетесь к молитве, то когда вы входите в храм, у вас молитва, она другая, но она сразу загорается. Вам не надо их растапливать, эти дрова. Вы кинули, все вспыхнуло, потому что у вас угли там настоящие. Вот. А если это редко, то каждый раз это как сырые дрова зажечь. Это целая мука. Вот. Поэтому, если есть возможность, правило надо распространить. Его надо сделать, может быть, чаще, может быть, покороче. Но чаще, если это позволяет, конечно, условия жизни. Они не всегда это позволяют. Обратите внимание, когда вы чувствуете, что вам хочется помолиться, этим ни в коем случае нельзя пренебрегать. Это святые отцы называют, что это ангел. Так он вас по плечу стучит и говорит: пойдем, я тебя поучу. Я с тобой вместе буду молиться. Это как раз Господь пришел на этот самый диалог тогда, когда Он захотел. Понимаете? Если я этим буду пренебрегать, прекратят стучаться. Скажут, ему это неинтересно. Мы пока подождем снаружи. Вот. А по часам это тогда, когда они стучатся. Это бывает. И часы дисциплинируют. Вот эти службы, они так, некоторые из них так и называются часы, потому что они совершались в определенные часы. Если я все время буду ждать только, когда меня постучат и позовут, когда мне захотелось. Это может не захотеться и неделю, и две, и полторы.
Это был фрагмент очередного выпуска подкаста журнала «ФОМА» «Райсовет тет-а-тет». Все видео можно найти на страницах журнала «ФОМА» в YouTube, Яндекс.Дзене и во ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, жмите на кнопку «Нравится» и на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. И, конечно, отправляйте ссылки на эти подкасты друзьям, близким и знакомым. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с православным изданием для сомневающихся «ФОМА». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова, и в завершении журнала Фредерик Шопен. Прелюдия ми минор, в которой и все слезы мира, и огромная надежда. Thank you.
Светлый вечер. На радио «Вера».